Поселок художников. Он узнал ее сразу, со спины, не слыша ее голос, просто увидел и узнал. Эту по-прежнему тонкую спину с острыми и беспомощными, как у ребенка, лопатками. Эту узкую, почти детскую, длинную шею с двумя выдающимися бугорками третьего и четвертого позвонков. Все тот же рыжеватый хвост на затылке. Теперь, правда, в нем было больше серебра, чем золота, с медовым отливом. Длинные руки с узкими запястьями. И ноги, длинные, по-прежнему стройные и сильные, с гладкими, ровными, смуглыми икрами, как будто доставшиеся ей случайно от другого тела, тела спортсменки. Хотя она была совсем не спортивной, а даже неловкой, чуть нескладный, как бывают неловки и нескладны подростки. Он обошел ее сбоку и увидел чуть вздернутый кончик носа, пухлую нежную губу, родинку на щеке и гладкий, высокий, чистый лоб. И, конечно, очки. Теперь узкие и тонкие, в легкой металлической оправе. Она откинула рукой легкую челку и вытерла ладонью лоб. Он оглядел ее всю с головы до ног. Белая широкая майка с подмокшими кругами подмышек, синие шорты по колено, полотняная сумка через плечо, узкие ремешки открытых шлепок и круглые розовые, почти детские, пятки. Он помнил эти пятки, всю жизнь помнил. Они были гладкие, почти шелковые. Пятки младенца. Как это ей удавалось? Непостижимо. Никаких педикюров, это понятно. Вечно возилась в саду пионы, флоксы, георгины. А вот на тебе, такие пятки. Не пятки, а пяточки. Было жарко. Нестерпимо жарко, около 30 в тени. Климат, как всегда, давал прикурить. Еще неделю назад москвичей изводили нудные затяжные дожди, и вот на тебе, 30 в тени, уже третий день. Она стояла у молочного прилавка и говорила о чем-то с бойкой девахой с наглыми глазами в белом переднике, продававшей творог. Деваха давала ей на пробу белые слоистые кусочки навощенной бумаги. Она аккуратно и послушно слизывала предложенное, пару секунд перекатывала творог во рту, потом стояла, замерев, и качала головой. Деваха раздраженно пожимала плечами. Он подошел к ней сзади, осторожно взял за локоть и прошептал. «Не у той берете, девушка, не у той. Это точно аферистка. Вон бабуля, тихая, справа, в третьем ряду. Та точно не обманет». Она испуганно застыла, и он видел, как побледнела ее щека. Через долю секунды она обернулась и увидела его. Их лица оказались близко друг от друга, и у него тяжело и гулко забухало сердце. «Ой!» — почти пискнула она. «Это ты! Господи, а я так испугалась!» Она поправила очки на переносице, снова отерла ладонью вспотевший лоб и пробормотала. «Господи, Андрюшка, ты! Сколько лет, сколько зим!» — добавил он почти весело. Это ему удалось. «Как ты? Что ты? Где ты?» — говорила она быстро. «Ну как так, на ходу?» — остановил он ее и засмеялся. «Так дела не делаются». «Ну да, да», — сказала она смущенно. «Это верно, верно, как вот так на ходу. Неправильно это, ты прав». «Так пойдем поскорее отсюда». «Где-нибудь сядем, наконец, что-нибудь выпьем, а, Тань?» Он взял ее под локоть и повел к выходу. «Постой, я творог. Андрюш, я же не купила, а?» — встревожно проговорила она. «У меня же муж в больнице, как же я без творога?» «Танечка», — сказал он твердо и уверенно, — «творог в такую жару на рынке покупать опасно для жизни. И потом, детка, творог надо делать самой, самой, слышишь?» 3 литра молока и 1 литр кефира, а, Тань? Это и чище, и полезнее. Согласна? Ну, пойдем, пойдем, Танечка. Все равно до больницы не довезешь, скиснет, точно скиснет. Что же делать? Совсем растерялась она. Они вышли на улицу. Их обдал жаром воздух раскаленного города. «Ну, двинули, а, Тань?» — спросил он и повел ее к автостоянке. «Ничего, сейчас кондей включим, придем в себя, да, Танечка?» Она остановилась, сняла очки и удивленно сказала ему. «Ты что, Андрюша, со мной как с ребенком разговариваешь? Или как с дурочкой?» Теперь смутился он. «Ну что ты, Тань? Что ты? Тебе показалось. Просто от жары мозги плавятся». И подумал. А Норов-то остался, никуда не делся Норов. И он увидел ее прежнюю, мягкую, тихую, податливую. Но если дело доходило до споров разговоров, тут уж, извините, тверже скалы не было. Они подошли к его машине. Он звякнул брелком, двери открылись. «Прошу вас, мадам!» Он шутовски наклонил голову и открыл ей дверь. «Ничего себе!» — покачала она головой, оглядывая его Кайен. «Ничего себе!» — повторила она. «Нет, не восторженно, нет, никакого восторга не было. Было удивление». «Садись, садись, Танька!» — сказал он, и они, наконец, уселись в машину. Внутри был, естественно, Ташкент. Казалось, что черный Кайен вобрал в себя все это немыслимое солнце. Он включил кондиционер, и постепенно в салон вползла спасительная прохлада. «Ну, куда, Тань?» — спросил он, выворачивая руль. Она пожала плечом. «Тогда на мое усмотрение, да?» Она кивнула. Они выехали на Ленинградку. «Знаю я тут одно неплохое местечко», — объяснил он ей. «Там точно прохладно, холодное пиво и хороший кофе». Она опять кивнула. Всю недолгую дорогу оба молчали. Они учились в одном классе 20 лет назад, в старой красного кирпича школе. Самой школы уже нет. Нет, то есть, конечно, здание стоит, и часть густого вишневого сада осталась. Но в здании их школы, теперь отремонтированном, с белыми глазницами нелепых пластиковых окон, с новым мраморным крыльцом и охранником, находится издательство новомодного журнала, популярного у людей бизнеса. Он пришел в эту школу в конце 9 класса. Его семья тогда получила 2 большие комнаты в коммуналке. Родителям и им детям, ему и сестре, эти смежные комнаты показались раем, еще бы, после барака в Люберцах. Она сидела за последней партой у раскрытого окна. По всему классу, как снег, кружился, летел тополиный пух. Она без улыбки, изучающе посмотрела на него, и он пропал, сразу и, как оказалось, на всю жизнь. После уроков он вызвался проводить ее. Она жила в поселке художников в старом наследном доме. В семье все были художники — дед, бабка, отец, мать. Но корифеем был, безусловно, дед. Они дошли до ее калитки, и он увидел маленький бревенчатый дом в глубине пышного сада со съехавшим чуть влево крыльцом и огромными кустами сирени у низкой калитки. Колокольчики, белые и темно-сиреневые, почти фиолетовые, росли справа и слева от узкой дорожки из серой тротуарной плитки. Они стояли у калитки, и он, торопясь и сбиваясь, рассказывал ей о себе, о том, как завод дал им эти комнаты в кирпичном доме почти у метро, как здорово, что внизу детский мир, хотя он, конечно, вырос из этих прелестей, но сестра, младшая сестра, счастлива до небес, и матери радость, в соседнем доме диета, и гастроном, прозванный в народе генеральским, потому что находится в ведомственном от Минобороны доме. И публика там проживает действительно солидная, военные в чинах и дамы в мехах. Она молчала, изредка кивая, и смотрела на него с каким-то удивлением. В тот первый день она не пригласила его зайти. Он не обиделся, потому что был абсолютно счастлив. Теперь он не мог дождаться утра и бежал в школу. Там была она. Мать удивлялась и радовалась. И за уроками парень сидит, и в школу, как на праздник. Вечером за ужином она перехватила его блуждающий взгляд. «Ох, сынок, а ты не влюбился часом?» Он покраснел и мотнул головой. «Ну что ты, мам?» Громко рассмеялась младшая сестра. Каждый день после уроков они гуляли по 2-3 часа. Она всегда проходила мимо своего дома, бросала портфель через забор и кричала бабке, сидящей в плетеном кресле: «Я гулять, ба, не волнуйся!» Бабка молча и величественно кивала. Они ходили по тихим улочкам поселка, названным в честь русских художников, и Таня рассказывала ему о них долго, подробно, терпеливо объясняя что-то незнакомое и неведомое ему до сих пор. А однажды пригласила его домой. «Не волнуйся, дома только бабуля, родители в отъезде», — успокоила она его. Они зашли в дом с низким, потемневшим от времени потолком, сели на кухне за стол, накрытый ярко вышитой восточной скатертью, и Таня налила в высокие и тонкие чашки холодный вишневый компот. Он провел рукой по скатерти. «Сюзанне», — объяснила Таня, — «это так называется. Дед привез ее из Ташкента. Они там были в эвакуации». Он осторожно взял в обе ладони тонкую чашку, рассматривая на ней странный полустертый рисунок, какой-то герб. «Это совсем древнее», — объяснила Таня, — «еще родители деда. Они были богачи, купцы первой гильдии, но деда, старшего сына, прокляли и наследство лишили за то, что он стал художником, а должен был стать наследником дела. Одумались, наконец, опомнились только перед смертью, в глубокой старости. Дед уже тогда был знаменит, просили прощения. Он, конечно, простил, но от наследства уже ничего не осталось. По всем уже прошла копытами и железным плугом революция». Он удивился ее последним словам. В его семье пели песни о красном командире Щерсе и надевали красные атласные банты на лацкан в день 1 мая. Потом они пошли в ее комнату. Она была совсем крошечной, и он увидел низкий диван с потертыми бархатными подушками, старый, темный от времени, письменный стол с зеленым сукном, на котором лежали ее учебники и тетради, и узкое, длинное зеркало в резной, потрескавшейся раме, точно старинное. И, конечно, везде картины, дедовы картины. Ему показалось, что их невероятно много, но Таня сказала, что это всего лишь жалкие остатки, то, что уберегла и не отдала бабушка, а все основное по музеям по всей стране или в частных коллекциях. Таня рассказала ему, что своего великого деда она почти не помнит. Он умер, когда ей было 4 года. Помнит только его руки, крупные, сильные, и пальцы, темные от лака. Рамы для своих картин он любил делать сам. Особенно Андрею тогда понравился один женский портрет. Худая, темноволосая девушка с печальными глазами сидит в глубоком кресле, нога за ногу, кутаясь в шаль. «Бабушка», — кивнула Таня. Он удивился, но смолчал. «Эта тоненькая, изящная девушка, ее бабка? Та самая, которая сидит в кресле на крыльце, полная, тяжелая, с опухшими ногами тумбами?» В большой комнате, гостиной, как говорила Таня, стояли этажерки с книгами, и над круглым обеденным столом висел огромный розовый абажур с длинными шелковыми кистями. Вечерами они часто сидели в этой самой гостиной вдвоем на черном кожаном диване с высокой спинкой, и он все никак не решался ее поцеловать, хотя опыт, конечно же, был. Еще бы, такой красавец! Невинность он потерял еще в 14 лет в деревне, у материной родни. Первой его женщиной была соседка Нинка, крупная, крепкая, румяная деваха лет 17. Все лето в сарае на сеновале бойкая Нинка вводила его в курс нового дела. Но с Таней все было другое. Только месяца через три, в самом конце лета, он осмелился ее поцеловать. Теперь они только и делали, что целовались часами до одури. У нее вспухали губы, а он, словно пьяный, шатаясь, медленно шел домой, в бессилии падал на кровать и мгновенно проваливался в тяжелый и вязкий сон. В 10 классе им обоим было не до учебы. Мать психовала, что его загребут в армию. «А что ей, твоей Фифи? Ей в казарму не идти!» — злилась мать. А однажды, увидев его с Таней на улице, сказала ему печально как-то: «Не нашего поля эта ягода, сын, не твоего. Зря силы тратишь. По себе надо искать, ровню». И с тяжелым вздохом провела по волосам, словно жалея. Осенью Таня стала какой-то раздраженной, что ли. Быстро уставала и говорила ему: «Иди, иди уже». Гнала. А он обижался и не мог от нее оторваться. Новый год она встречала с родителями, строго сказав, что у них так заведено. А он так надеялся, что она придет к нему. Квартира была свободна, родители всегда уезжали встречать праздник к отцовой сестре во Владимир. Она пришла вечером второго. Они выпили шампанского, и она быстро захмелела и легла на диван, задремала. А он присел рядом и начал целовать ей руки, тонкие, с длинными пальцами, в цыпках от холодной воды. Она, не открывая глаз, обняла его за шею и подалась вперед. Тогда у них все и случилось. Продолжение было всего еще несколько раз. Однажды у него на 1 мая, тогда родители уехали к родне в деревню, и пару раз у нее на зеленом бархатном диване. Она всегда сначала говорила «нет», а потом сама обвивала его шею руками и притягивала к себе. Он сходил с ума от любви. Любил весь мир и всех на свете. Таким счастливым, как в тот год, он больше никогда в жизни не был, никогда родилась дочь, никогда он построил дом, мечту всей жизни, никогда купил себе первый джип, никогда увидел в первый раз Париж. К весне Таня сказала, что видеться они теперь будут раз в неделю, иначе она завалит вступительные в институт. Куда он будет поступать и вообще его дальнейшая судьба, ее интересовали мало. Она стала ходить на подготовительные курсы в Строгановку, а он вечерами околачивался возле училища и часами ждал ее. Она выходила возбужденная, с радостным, раскрасневшимся лицом, но, натыкаясь на него взглядом, почему-то мрачнела и замолкала. Он болтался по улицам, часами простаивал под ее окнами, чем безмерно ее раздражал, и, конечно, ничего не делал. В августе он, естественно, завалил вступительные в МАИ, хотя поступить туда в ту пору было не так сложно. А Таня поступила в Строгановку, где был, как всегда, бешеный конкурс. Мать его жалела, а отец зло буркнул: «Работать иди. На завод, чтоб жизнь малиной не казалась». 18 ему исполнилось в апреле, а в мае его должны были забрать в армию. Он не боялся, а даже наоборот ждал этого, как ждут укрытие и спасение. В тот год на первом курсе у Тани образовалась своя компания по интересам. Они часто собирались у нее, конечно же, у нее, ведь она жила рядом с училищем. Он пару раз приходил к ней после работы и заставал их, веселых, шумных острословов, у нее в девичьей, так называла бабка Танину комнату. Он садился в углу мрачный, угрюмый, ревновал ее страшно и ко всем подряд. А она, веселая, раскрасневшаяся, бегала по дому, приносила из кухни чай на подносе, пекла бесконечные блины. Эта Хивра была вечно голодной. На него она не обращала никакого внимания. Тогда он заметил одного очкарика, невысокого, тощего, с острыми коленками, в клетчатой ковбойке, индийских джинсах и сандалиях. Он особенно активно вился возле Тани. Однажды Андрей услышал, как тот спрашивает у нее: «Кто этот тип, ну, что приходит и молчит?» «Так, воздыхатель», — кокетливо хихикнула она. На этого воздыхателя он обиделся тогда смертельно. Услышал ту небрежность, с которой она это произнесла. А однажды увидел, как этот очкарик обнимает Таню в темном коридорчике, ведущем из кухни в комнату. Он тогда напился и пришел к ней. В дом она его не пустила. Стояли на крыльце. «С этим скрутилась. С очкастым!» — зло твердил он. «Он же через 3 года плешивым будет. Убить его, что ли?» Она посмотрела на него и бросила: «Тише, все спят. Уйди, Андрей, сколько можно? Сил уже на тебя никаких нет». Он тогда схватил ее за плечи и затряс. Ты что, Танька? Все забыла? Забыла? Как ты могла так быстро все забыть, а, Тань?» — шептал он, размазывая по щекам злые горючие слезы. «Уйди, пожалуйста», — уже жалобно просила она. «Ну, уйди, Андрюша!» Он притянул ее к себе. Она вырвалась. Он развернулся и пошел к калитке. Жалобно звякнул колокольчик. На завтра он пошел в военкомат и попросил, чтобы его забрали прямо сейчас. Пожилой военком покачал головой и сказал ему грустно: «Сиди, парень, до мая. Не имею я таких прав, понимаешь?» А потом добавил: «От себя убежать хочешь? Это правильно. Армия для этого самое милое дело. Это я по себе знаю». Забрили его в мае. Тогда он ждал этого мая как своего единственного спасения. На проводах мать сказала ему: «Все пройдет, сынок, все пройдет». «Ага», — ответил он, — «как с белых яблонь дым». За 2 года она не прислала ему ни одного письма. Мать как-то написала: «Видела эту твою Таньку, страшная, тощая, бледная. И что ты в ней, сынок, нашел?» Он вернулся крепким, накачанным и, как ему казалось, совершенно выздоровевшим.